啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Ну что, дорогие радиослушатели, у нас экспромтное вступление у микрофона.
Мы импровизируем, мы решили, да, не открывать ворота громко и торжественно, а просто начинать подкаст практически сразу.
Да, хотя нам кто-то говорил, что... Слышишь, Макс, нам кто-то говорил, что вот скучаю по протяжному Татья Хао, который раздается из уст Мальцева, но сегодня Мальцева с нами опять нет.
Общем, ну да, во-первых, Мальцева манкирует. Нет, во-вторых, там стучать Code Hole лбом 5 минут мы не будем, мы лучше побольше обсудим новостей. Всем привет в любом случае, в эфире очередной номер Лавовой Каста, у нас два ведущих сегодня, два ведущих наедине с вопросами, гостей у нас сегодня нету, но вопросы, наверное, всем тоже понравятся. Добро пожаловать в комментарии, присоединяйтесь к их обсуждению. И еще хотелось вернуться, наверное, к теме вопросов, которые задали. Во-первых, спасибо всем, кто задал вопросы. Мы постарались на какую-то часть из них ответить. Мы будем продолжать на них отвечать. Особенно спасибо тем, кто откликнулись на наш призыв записать подкаст об образовании. Таких людей оказалось немало. Да, Алекс, сколько человек? У нас шесть, да, получается, и даже больше, наверное.
Да, вот.
Да. Мы обязательно постараемся записать подкаст с гостями в ближайшее время и очень надеемся, что услышим разные мнения об образовании в Китае. Вот. И задавайте вопросы еще. Эта рубрика не закрыта, она у нас не одноразовая, и мы постараемся к ней время от времени возвращаться и отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое.
Да, вот. Да, да. Макс, ну вот, кстати, первая новость, которую сегодня хотел обсудить. У нас, с одной стороны, новостей-то каждую неделю много. Сейчас там происходят все эти события в мировой политике, все эти торговые войны. Но у нас такие домашние новости, конечно, все связаны с Китаем.
Да, что вот происходит в соседнем подъезде.
Да, заголовок мне очень понравился. Он звучит так: ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному. На самом деле, к своему стыду, я саму статью, вот эту, о которой идет речь, я открыл вот только что. Причем открылась с помощью пиратского такого сайта. Это научная статья. Она называется «Context shapes early diversity in abstract thought». То есть, контекст...
Я по-английски плохо понимать, Олег, ты по-русски скажи.
Да-да-да. Контекст придает форму раннему разнообразию в абстрактном мышлении. Ну, в общем, о чем идет речь?
Ну, это просто, да, это прям соседний подъезд новости. Да-да, извини.
Слушай, но действительно же интересно, появляется сейчас все больше и больше попыток доказать, что Восток – это Восток, Запад – Запад, или наоборот, да, там у Киплинга было Запад – Запад, Восток – Восток, им не сойтись никогда на уровне именно мышления, что вот на самом деле, слушай, если читать наши все вот околокитайские чаты, привет чатику Магазеты и Лавовой Каста, да, там же постоянно идет такой холивор на тему того, что мыслим мы с китайцами одинаково или нет, есть ли разница вообще такая глубинная в логике. Но вот тут интересно, что исследования его проводили на маленьких детях, как я понимаю, то есть будет там года до 6, и это было исследование по поводу абстрактного мышления. Над ними ставилось, вот я сейчас опять-таки смотрю статью, 3 эксперимента, не могу сейчас прям сходу вам описать, в чем они состояли, но там разные фигурки, они разного цвета, разной формы, их надо было выбирать, какие-то были задания, и как бы ученые что показали, что у американских детей до 3 лет вот это абстрактное мышление развивается хорошо, потом происходит спад, и потом только там к 6 или к 7 годам они снова начинают уметь мыслить абстрактно. У китайских же детей этого спада не происходит. То есть, получается, у американских детей такая в форме буквы U латинского алфавита идет линия, да, то есть происходит такой спад, а потом обратно возвращение. А у китайцев такая идущая вверх в нормальной нашей арифметической прогрессии прямая линия. Вот. И это просто, знаешь, мне почему показалось интересно, потому что мы же постоянно говорим о том, что вот у китайцев нет логики. Знаешь, есть же типичный тоже аргумент, что в китайском языке нет же слова логика. Лоди, это же все 19 век, это пришло там из Японии, куда пришло из, соответственно, уже Европы или Соединенных Штатов. Поэтому, типа, у китайцев нет логики. На самом деле, кстати, на эту тему очень многие ломают копья, есть куча научных статей, пытаются понять, там, есть ли логика в конфуцианском, в конфуцианской доктрине, или там это было только у маистов, или только у легистов. Но главное, в общем, то, что народ сейчас до сих пор часто говорит, да у китайцев вообще, у них что не в головах, у них же нет никакой связи между там А и Б, то есть там А равно Б, Б равно С, значит, они все равно говорят, что А не равняется С и прочее, прочее. Я вот не знаю, у тебя какое впечатление за все годы?
Ну, знаешь, можно сказать, что...
Насчет абстрактного мышления.
В китайском языке нет слова логика, в европейских языках нет слова дао. Это я к тому, что действительно восток-восток, запад-запад, и все. То есть то, что мы называем логикой, у китайцев, может быть, называется другими понятиями, и видят они это себе немножко по-другому все. Но я не согласен, что у китайцев нет логики. Ну, может быть, в нашем понимании она не так очевидна. Вот. Но мы разные культуры, вот и все, мне кажется, этим все объясняется. Возвращаясь к статье, мне не показалось, что она соответствует названию. Ученые доказали. Ученые, мне кажется, там ничего не доказали. Они просто провели исследования на детях и выявили какие-то различия. Что у китайских детей это вот так происходит, абстрактное мышление у них там не потухает на каком-то этапе детства, а у американских оно там условно затормаживается. Мой вопрос дальше, ну и что? Вот что из этого делать? Можно ли этим объяснить какие-то различия между Востоком и Западом? Боюсь, что нет. Потому что различия объясняются комплексно. Я думаю, что различия идут, знаешь, от кучи-кучи-кучи тысячи факторов, в какой семье мы родились, в каком климате, кто были наши соседи, какое над нами светило солнце, в какую школу мы ходили и так далее, как, на каком языке мы разговаривали и все остальное. Поэтому тут копаться можно бесконечно, почва очень благодатная. Я думаю, так до конца все-таки научно, с помощью формул этого доказано никогда и не будет. Причины наших различий, которые, безусловно, есть.
Слушай, а вот у меня на эту тему есть очень интересное тоже наблюдение, мысль, Макс, я с тобой поделюсь и с нашими слушателями. Потому что, когда я читал разные статьи про вот разные эксперименты психологические, соответственно, когда берут там китайских студентов и американских студентов и прочее, вот один эксперимент мне очень понравился, я тебе его пишу, и мне кажется, он хорошо показывает вот те моменты, которые нас часто в китайской логике или в китайском менталитете, они все-таки цепляют или там выбешивают. И, ну, согласись, все-таки это факт, что очень многие люди, которые приезжают в Китай, они говорят, все, не могу, надо уезжать, в общем, не выношу и прочее, прочее. Ну, согласись, конечно. Все-таки это да, есть. Да, да. Да. Но ну, вот смотри, там эксперимент очень простой. Что делают? Тебе говорят, вот у тебя есть напиток и есть еда. Ну, например, напиток, у тебя есть там чай, кока-кола и, не знаю, и пиво, а еда, у тебя там есть чипсы, маффин и, не знаю, там, что угодно, да, там яблоко, да. Тебе говорят, ну, в общем, вам тебе надо сделать выбор, что ты выбираешь из напитков, что ты выбираешь из еды. Вот. Uh-huh. И ты выбираешь, ты делаешь свой выбор, эксперимент, он предельно простой, ты делаешь свой выбор, а потом тебе говорят, вы знаете, слушайте, что-то мы тут накосячили, на самом деле можно выбирать вообще только что-то одно. Да, вот вообще из напитков
и либо еды, еду, вот, либо одно. Напиток.
Да, да, да. Вот, вот из шести объектов только одно. Вот. И что происходит, очень интересно. Когда это делается эксперимент на носителях, скажем так, западного менталитета, американцы или европейцы, гораздо чаще люди, вот, например, ты выбрал Кока-Колу и яблоко, да, тебе сказали, что-то одно. И ты уже тогда выбираешь из Кока-Колы или яблока. Там, окей, оставляю яблоко, Кока-Колу не беру, да. Вот. А когда этот же эксперимент делают среди носителей азиатской культуры, в первую очередь, конечно, китайцев, они говорят, окей, тогда я выберу что-то. То есть он идет обратно и выбирает, он не оставляет
из общего множества.
О, да, он идет обратно и выбирает из вот этого. И это именно как бы вроде как показывает вот тот самый холистичный подход. То есть, когда ты сделал свой выбор, например, если ты выбрал Кока-Колу и чипсы, это потому, что они шли в паре, понимаешь? То есть, ты как бы холистично, цельно оцениваешь и говоришь, вот меня вот такой набор устраивает. И если оказывается, что тебе нельзя иметь обе эти вещи, тогда говоришь, хорошо, тогда я выберу что-то одно не из этих двух. Да? И вот мне кажется, очень часто, когда мы в Китае встречаемся с таким поведением, например, в бизнесе, когда там говорят, а давайте контракт пересмотрим, давайте там условия, или ой, вот там, не знаю, там изменилась погода, теперь давайте цены заново обсудим. Ну, где-то в этом есть что-то такое, согласись. Не знаю, вот мне, когда я прочитал про этот эксперимент, он прям очень понравился.
Есть, я согласен, но то, что нас раздражает, опять-таки, мне кажется, это вот ничего нового нет. Все идет из разницы культур и разницы в том, как мы глядим на, на вопросы отношений, торговли, выбора и так далее. Для китайцев ничего плохого в том, чтобы вернуться к изначальному пункту и попробовать все еще раз там проговорить. Нас это раздражает.
А нас нам это не нравится. Нас раздражает, потому что как бы типа получается. Ведь у нас, наверное, как-то.
Какие-то вопросы уже закрыли, да? То есть мы идем, как поступили.
Ну да, ты свой выбор сделал.
Да, там говорили, все, поставили там точку, да, следующий, и так далее. Но у них там циркулярно, может быть, это работает. Я согласен с тем, что это раздражает, это не нравится. Я не согласен с тем, что это свидетельство чего-то. Со знаком плюс или со знаком минус. Это свидетельство разницы культур, не более того. Все, мы слишком долго были там разделены, слишком мало времени провели вместе эти культуры, чтобы сблизиться достаточно и понимать друг друга на вот таком бытовом уровне. И думаю, еще очень много времени пройдет, чем это начнется по-настоящему.
Ну да, хотя с другой стороны тоже интересно. Сейчас все-таки у китайцев в детских садах, в школах, да, все равно потихоньку проникает западное образование, и там про те же учителей мы говорили несколько раз уже, и действительно же огромное количество иностранцев приезжает сейчас в Китай, чтобы так или иначе участвовать в этом учебном процессе. Ну интересно, конечно, вот мне прям любопытно посмотреть будет, как подрастающие поколения китайцев, в первую очередь, да, вот как они сейчас будут взаимодействовать тем, кому сейчас там, условно говоря, от 20 до 30 лет, как они именно в бизнес-сфере будут себя вести, насколько они будут более конфликтные, может быть, в случае с отношениями с западными своими коллегами, или наоборот, более близкие к ним в плане менталитета, в плане каких-то общностей, понятий и прочего. Посмотрим.
Не знаю, посмотрим. Мне кажется, что в Китае и вообще в азиатских обществах много вот этих заимствований из западной культуры накладывается очень тоненьким слоем. То есть западная, вернее, восточная культура условно воспринимают какие-то там правила игры, которые распространены, скажем, мы назовем их условно международными, они их воспринимают, этикет ведения переговоров, нормы поведения, одежда, там, как вести себя и так далее. Но, там, скажем, приходит человек домой, да, сбрасывает с себя этот там ненавистный галстук это, и остается все-таки с обыкновенным настоящим китайцем с вот этой на 95%, в котором ничего не поменялось от того, что правила сейчас он там какие-то их набрался, поучился и воспринял. Вот. Мне кажется, вот, ну не будем, наверное, сильно углубляться, но вот Япония для меня, тем не менее, общество очень традиционное, законсервированное, несмотря на то, что мы считаем Японию очень развитой и продвинутой страной, это действительно так. Но насколько культуру они свою сохраняют, традиционную, и остаются верны, несмотря на все веяния там западные, которые проникают в общество и все. Но, тем не менее, японцы – это и есть японцы. Как мне тогда мой коллега сказал, говорит, когда на нас нападут инопланетяне, для переговоров с ними надо будет отправлять от нас японцев. Я говорю, почему? Ну, говорит, потому что они самые такие вот инопланетные люди. Они быстрее с инопланетянами найдут общий язык, чем любая другая нация на Земле. Вот я бы с ним согласился. Китайцы не японцы, но тем не менее, это можно параллели тоже провести.
Ну, да. Ну, вот видишь, вот новость вроде бы такая странная, а тем не менее, мне кажется, тоже и нашим слушателям...
Ну, подождем, что еще ученые какие проведут эксперименты, да, и что еще нам докажут.
Над бедными детьми.
Окей. Что у нас еще в соседнем подъезде произошло? Так, вот смотрю, следующая новость. Названы самые популярные продуктовые поставки в Китай из Москвы. Меня, кстати, в новости, знаешь, что удивило, почему из Москвы? Да как это звучит, как и московское княжество. У нас же есть Россия вроде. В Китай, в страну, да, но из Москвы. У нас какие-то определенные поставки именно из Москвы идут. Читаем дальше. В пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики перечислили самые популярные продукты, экспортированные, опять-таки, из Москвы, не опечатка. В Китай в прошлом году лидером стало солодовое пиво. К уровню 2017 года его экспорт вырос более чем на 90%. О. Спросом в Китае также пользуется...
Да. А пиво разве может быть не солодовым? Нет? Или я что-то...
Это вопрос к ТАСС или пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Я тебе не могу прокомментировать. Вот. Там написано солодовое, я тебе говорю солодовое. Вот. Может, у них еще другое есть. Вот. Мы же с тобой не москвичи. Итак, кроме того, пользуется спросом в КНР пшеничная мука. Заметь, московская пшеничная мука, не какая-нибудь. Остатки злаковых. Интересно. Остатки злаковых. Это... Ну ладно, не будем.
Шелуха.
Соевые бобы.
Москвичи.
О, слушай, кедровые орехи. Во, мне интересно, а кедровые орехи в Москве где берут? Ну ладно, шоколадные конфеты и мороженое пикша. Тоже не догадывался, что Москва у нас оказывается родина мороженой пикши. Вот, содержащие какао-продукты и вафли. Окей, какао столица, вернее, Москва столица какао, это мы знали всегда. Вот. Но вот пикша и кедровые орехи, это немножко странно. Вот такая новость.
Подожди, в общем, да. Макс, я тебе должен признаться, я не знаю, что такое слово пикша. Это какая-то штучка, это какая-то ягодка, это шишка. Что такое пикша?
Ты знаешь, должен признаться, я тоже не знаю. По-моему, это маленькая ягодка.
Мороженое пикша.
Мороженое пикша. Надо москвичей спросить. Нам-то откуда?
Да. Да, да. Но слушай, в этой новости на самом-то деле же у нее есть еще и такой подтекст про замечательный продукт куриные лапки. Правильно?
То есть у нас тут. А это не другая уже у нас новость?
Нет, это
здесь
она.
Есть...
Это
не-не-не-не.
Да, это ты сказал, вот что. Да, это вот они
пришли, что уже поставили.
Да, 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 да. А еще новость-то в том, что со стороны Китая есть большой интерес покупать куриные лапки в России. Слушай, ну на самом деле, как бы смешно это не звучало, тем не менее, сейчас, мне кажется, все носятся с темой вот поставок сельхозпродукции в Китай. И на самом высоком уровне, и даже на уровне там буквально знакомых наших товарищей, все говорят о том, что да-да-да-да-да, сейчас начнется, сейчас пойдет, сейчас вот. Река потечет в Китае и понесет свои, значит, молоко и кисельные берега на экспорт в Китай. В общем, мы туда зальем и завалим и куриными лапками.
Да, ну предпосылки, наверное, есть. Во-первых, у нас Агропром тоже сейчас как-то развивается. Мне кажется, все-таки санкции определенные положительную роль в этом сыграли. И еще вот, я чувствую, многие знакомые... или знакомые знакомых в России перебираются в деревню и там берут какие-то земли, угодья. В общем, в деревне что-то шевелится и оживает. И много производится действительно там сельхозпродукции. Я тут даже читал, что прорвались там на европейский рынок определенные сорта сыров, российских сыра. сыро, не знаю, как он, сыродеятель, да, по-моему, из Краснодарского края, победил в конкурсе в Европе. Российские вина определенные, немного, но тоже их занимаются культивированием, и они тоже становятся лучше, их мало. Но действительно больше занимаются сейчас людей сельским хозяйством, и оно как-то у нас там на подъеме определенном. Плюс китайцы, им нужна соя. Сейчас они перестали в Штатах сою закупать. И не только соя. Я знаю, что крупу давно китайцы у нас закупали. Да много чего. Поэтому, да, это такая новость.
Слушай, но вот а с другой стороны, знаешь, Макс, интересно. Недавно, не так давно общался тоже с нашим товарищем, с другом хорошим, который занимается именно вот на большом уровне поставками зерна, в том числе в Китай, из России. И вот он говорил о том, что там еще прикол в чем? На самом-то деле, как только мы начинаем с Китаем сотрудничать вот в рамках этого, это же не, на самом деле не один на один, это не то, что, знаешь, там Россия, Китай. Таким образом, просто китайцы для нас сейчас переоткрывают какие-то ворота, которые раньше были закрыты именно из-за того, что ограничивали, например, там ту же курятину из-за каких-то там стародавних опасений по поводу заболеваний и прочее. То же самое там со свининой. Ну, свинина – это вообще сейчас тема. В Китае же вот африканская чума свиная свирепствует. Это тоже отдельная тема. Но я хочу сказать, что это вот все вот эти поставки, они же не только там Россия, Китай, вот две страны, там, например, Путин, Си Цзиньпин нам договорился и прочее. А мы сразу оказываемся все равно встроены в международную систему. Вот, например, с зерном, там прикол в том, что как только рубль чуть-чуть только укрепляется, наше зерно становится сразу неконкурентоспособным. Вот, то есть там очень сильно еще зависит тоже от всех вот этих валютных колебаний. И, как я понимаю, и с маслом такая же история, но с зерном это прям особенно заметно, а с куриными лапками сейчас вот тоже, не знаю, тебе будет смешно или нет, но именно потому, что не так давно китайцы подписали список предприятий, которые сертифицированы в России для поставок в Китай, вот, все, что связано с курятиной, очень сильно скакнули цены. То есть они прямо на эти куриные лапки там взлетели, как я понимаю, в 3 раза. То есть, как бы тоже вот те, кто могут поставлять, и пошел ажиотажный буквально спрос, и народ туда ломанул. Но вот в этой истории меня еще, знаешь, что удивило, что оказалось, что у нас нет, а эта проблема, она, как я понимаю, довольно-таки давняя, у нас нет достаточного количества вагонов с холодильниками для того, чтобы все это перевозить в Китай, потому что ты же эти вещи не повезешь в обычном контейнере. Ну, да. Раз. Во-вторых, все-то думают, что широка страна наша, родная, плюс у нас самая протяженная граница с Китаем. Конечно, надо везти поездом, да, там зачем на кораблях все везти там через Суэцкий канал и прочее. А мощностей в плане именно контейнеров, я помню, это еще 2-3 года назад РЖД официально говорила, или там наш российский экспортный центр говорил о том, что просто элементарно не хватает вагонов рефрижераторных для того, чтобы все это вот отправить в Китай. В общем, вот такое тоже интересное бутылочное горлышко.
И, ну да, и ты знаешь, торговля, кстати, пошла, что-то... возить не на чем.
Да, возить не на чем. Ну, и опять-таки, зная китайцев, я думаю, народ действительно сейчас кинулся закупать, цены взлетели, а потом, наверное, в какой-то момент начнется демпингование по цене, ну, в общем, там будет какой-то свой маятник. Я думаю, может быть, кто-то из слушателей тоже в теме, что происходит вообще с рынком содового пива и куриных лапок, поэтому оставляйте комментарии. А знаешь, что еще, Макс, хотел тебе сказать? Вот тоже мне эта новость прямо она удивила и в чем-то даже возмутила. Я вот прочитал, что не так давно сколько-то там 15 или 20 предприятий наших молочных получили разрешение на экспорт в Китай, то есть китайцы их сертифицировали. Вот. Ну и пока наши как бы готовились в Китай экспортируют свою молочную продукцию. Мы там все знаем, что в Китае недоверие к молочной продукции и вообще как бы ее недостаток. Оказалось, что какая-то компания из города Мутантьян зарегистрировала в сеть торговой марки на себя. Да, ну на самом деле, как бы вот это возвращаясь к первой новости, нам кажется, что это же подстава, измена, обман кидалова, правда? А ну, по китайским законам они сделали. У русских было несколько месяцев на то, чтобы это сделать. Никто даже не почесался. По китайским законам, тот, кто первый подал заявку на регистрацию торговой марки, тот ее и владелец. Вот чувачки в Мутандиане такие посмотрели и себе там эти 15-20 сколько-то торговых марок взяли и зарегистрировали. Понимаешь? И они это делали абсолютно законно. Абсолютно законно.
Правильно. Ну, молодцы. Вовремя развернулись. Вообще, мне кажется, это такая специфическая черта китайцев. И у нас, по-моему, одна из следующих новостей там тоже будет по этому поводу. Они гораздо быстрее, оперативнее реагируют и видят все эти возможности. Может быть, это национальное такое, присущее китайцам. Может быть, это идет от того, что людей очень много, и, как говорится, не зевай, ищи везде, где можно там маленькую лазейку найти. Они на эти лазейки моментально реагируют и любой вакуум заполняют сразу. Если наши не почесались вовремя, ну, пожалуйста, теперь приходите, покупайте свою торговую марку у меня.
Ну да, так ты знаешь, тоже интересно, но ведь все-таки это уже 2019 год, это там не 92-й, даже не 2002-й, как бы по идее, тем более всех этих людей, я имею в виду наши эти молочные заводы, их консультировало государство, так или иначе, там тот же российский экспортный центр и прочее, и получается, что как бы, знаешь, вот проглядели самое главное, в принципе, то есть у людей есть торговые марки, которые сертифицированы на ввоз в Китай, и вдруг эти торговые марки оказываются в руках у какой-то компании из прекрасного, замечательного города Мутандиана. Ну, вот это такой, знаешь, прям полный фейспалм. И я, когда прочитал эту новость, я прям подумал, ну, это иллюстрация тоже ко многим вещам, что то ли все-таки спустя рукава как-то развивают торговлю с Китаем, то ли, я даже не знаю, то есть... Не знаю, в том же РЭЦ вообще есть люди, которые там специалисты по Китаю или нет? Вот мне было бы интересно это узнать.
Боюсь, что нет. Ну, можно попробовать.
Ну да. Ну, в общем, нашим слушателям мы тоже оставляем такое задание. Если у кого-то есть еще такие замечательные истории, ну, я иначе как разгильдяйством это не могу обозначить. Разгильдяйство, непрофессионализм. Вот, оставляйте тоже в комментариях, потому что прям меня вот эта новость удивила и шокировала даже.
Вот смотри, в той же самой новости власти Москвы отмечают, что заинтересованы в прямом доступе мясной продукции на внутренний рынок КНР. И говорится, прямой доступ на рынок позволит российским производителям поднять среднюю цену минимум в 2 раза. До полутора долларов за килограмм. И в перспективе увеличить объем поставок и так далее, и так далее. Вот. Да, китайцы долго не пускали нас на мясной рынок. Вот, ну, а вот за счет чего поднять просреднюю цену, цену, как ты думаешь?
Ну, как я понимаю, все-таки они покупали, наверное, по другим ценам в той же Бразилии, потому что не так много стран было открыто для экспорта курятины в Китай. Прям все сейчас не перечислю, но Бразилия однозначно была среди них. Я думаю, просто именно потому, что у нас, особенно если говорить про куриные лапы, они же использовались, по-моему, только для создания какой-то муки. Знаешь, это костная мука, их просто перемалывали. И все. А тут это все-таки в Китае это продукт. Это действительно, ну, это такой, знаешь, очень любопытный пример, когда то, что в одном месте отправляется буквально на свалку, хотя, конечно, никто там их, наверное, на свалку не отправлял, но там вот, на порошок стирали, а в другой стране это вот прям деликатес, пользующийся большим спросом.
Это как в России в 90-х годах были ножки Буша. А в Китае будут лапки Путина сейчас. Или как их там назовут?
Во-во-во. Лапки Путина. Ну, кстати, знаешь тоже, что интересно? А вот это прям любопытно. Можно ли сделать какой-то бренд на этом? Да? Потому что вот все куриные лапки, которые идут в Китае продающиеся, они все-таки, конечно, под местными брендами идут, потому что они потом обрабатываются, перерабатываются, фасуются. Разные упаковки, разные вкусы. Но вот мне даже любопытно, можно ли было бы создать, представляешь, у китайского потребителя создаешь вот такой прямо бренд, что самые лучшие куриные лапки, они из России. Вот, например, как там, мы же знаем, там, лучшая говядина Аргентина, или там, не знаю, там, США, да, я не знаю, там, лучший хамон Испания, там, прочее-прочее, да, там, вино. У тебя есть такие страны, скажем так, которые являются основными реперными точками. А тут, представляешь, вот, Китай через 5 лет, китаец говорит, куриные лапки, а в голове сразу образ России. Вот это было бы здорово.
Ну, я боюсь, куриные лапки – это все-таки такой продукт, из которого трудно сделать что-то выдающееся. Все-таки там хамон – это хамон, вино – это вино. Над ним еще надо потрудиться, прежде чем оно станет чем-то таким, знаешь, о чем говорят с придыханием. А куриные лапы, ну за что, то... вырастить до размеров слона?
Зато, ты знаешь, я вот тебе это все сказал, и сам прям почувствовал воодушевление. Может быть, этому посвятить, вот, знаешь, посвятить свои годы жизни тому, чтобы сделать...
И лапы назовут именем Алика. То есть, они будут не лапки Путина, они будут лапки папы Хуху.
Здорово, да, почему да, нет? Да, да. Хороший бренд. Да. Ну, вот так. Ну что, переходим
так,
к следующей
новости. Что еще в нашем соседнем подъезде?
Бизнес-новость, она интересная, и ты знаешь, тоже вот в нее прям хочется как-то в ней поучаствовать, не только обсуждением, а прям вот даже думаешь, неужели вот все это мимо нас протекает. Вот смотри, китайские бизнесмены Daigou купили в России товаров на 42 миллиарда рублей. Ну, во-первых, что такое Daigou? Daigou, кстати, надо будет нам это, наверное, в нашу сегодняшнюю азбуку записать. Daigou – это перекупщик, то есть буквально два иероглифа, то есть представлять и покупать. То есть ты за кого-то покупаешь, даже не знаю, например, слово перекупщик, оно правильно или нет. Это тебе кто-то заказывает, и ты покупаешь. То есть, например, если тебе нужна там сумка Louis Vuitton, сейчас там среднему китайцу, которому нужна сумка Louis Vuitton из Парижа, он не хочет за нее переплачивать в Шанхае, он находит у такого Daigou, и тот в Париже покупает ему эту сумку Louis Vuitton и привозит в Китай. Во-первых, экономия на налогах на роскошь, во-вторых, разница в цене есть, и в-третьих, налог уже там, во-первых, VAT, НДС, потому что ты получаешь возвращение, плюс, соответственно, у тебя нет никакого налога таможенного. Да? И вот я про всех этих Daigou я знал уже давно, причем, знаешь, тоже интересно, вот помню, гулял по Риму, и прямо вот там на стене Ватикана была такая под трафарет граффити сделанная, соответственно, китайская, да, что вот там Daigou, и перечисляются те продукты, которые, соответственно, там тебе могут купить, там косметика, сумка.
Продам Сикстинскую капеллу, да, недорого. Оригинал.
Ну вот, мне
слушай, ну новость. Да.
Новость то, что в России, ну, новость о том, что в России эти ребята тоже активны, понимаешь? Вот, то есть смотри, получается, что тут пишет, в России работает не менее 20 тысяч Daigou, да, то есть 12 тысяч в Москве и Петербурге и 8 тысяч в 13 городах-миллионниках. А оборот одного такого Daigou в месяц в закупочных ценах это 175 тысяч рублей. То есть как бы... Средний вот этот Daigou, опять-таки, 12 тысяч в Москве, это кто может? Это может быть только, наверное, студенты. Ну, либо то есть, народ, который едет и вот там, то есть, экскурсии водят. Я, например, знаю, что в Европе почти все, кто занимается экскурсиями, они занимаются и Daigou. То есть, это реально, конечно, прям идущие рука об руку профессии. Ты водишь туристов как
групповод
и делаешь Daigou.
Ну да, то есть, если обобщить, то, наверное, Daigou, я, кстати, в Википедии посмотрел, действительно, в Википедии тоже есть раскрыто это понятие, и называется оно суррогатный шопинг, то есть, это когда ты покупаешь не сам, а для тебя кто-то покупает вещь, но это он покупает конкретную вещь для тебя.
Ты, да, да, да. Я так, ты делаешь заказ, да? И человек вот. Тебе это находит, да.
Явление это сформировалось, я так понимаю, где-то в начале, может быть, 2010-й, может быть, еще раньше, когда появилась вот эта возможность привозить вещи с собой в больших количествах. В основном это началось, когда молочные смеси и молочный порошок, вот эти продуктовые скандалы начали в Китае греметь, и тогда китайцы бросились в Гонконг, китайцы все, кто ездили за границу, стали приезжать с полными чемоданами молочного порошка, и так и началась, а потом плюс электронная коммерция и возможности отправлять это небольшими посылками, и тогда уже и к молочному порошку добавились предметы роскоши, и парфюмерия, ну и в принципе все что угодно. Я посмотрел вот Daigou, Элосы Daigou, просто погуглил, люди предлагают все, что только можно придумать. Для меня самое такое экзотичное это было предложение железнодорожных билетов. Представляешь, железнодорожные билеты из Москвы в Петербург. Я не очень понял, как вот, ну, что это такое, это абонемент какой-то или что. Ну, там стоит цена. Причем цена не маленькая, там, по-моему, 23 тысячи. Вот там фотографии поездов, Сапсан и так далее. Москва-Петербург вот, продается. Вот это тоже одним из как бы тем таких, да. Вот. И,
но это, наверное, все-таки для России... туристов. То есть, ты когда хочешь поехать в Россию.
Ну, понятное дело, да. Но ты видишь, что опять-таки, вот мы возвращаемся к тому, что мы обсуждали, да, вот китайцы какие там ушлые, да. Вот кому придет в голову там, из наших туристов ехать в Европу и предварительно. Причем, ладно, я еще могу представить идти на сайт какой-нибудь там железной дороги и покупать там билет. Ну, окей, хорошо. Но идти через Дайгоу, который этот билет где-то купил со скидкой, вот у нас точно этого делать не будут. Ну, мне кажется, это не надо. Ну, в любом случае, да. Это не настолько распространено, как в Китае. А в Китае это все, это нормально. Люди идут и через Дайгоу покупают все, что угодно. Я видел, что в основном покупают. И, кстати, вот в этих в обсуждениях на форумах вопрос задается постоянно один и тот же. А что, а почему вот Элос и Дайгоу наиболее дешевые? Потому что понятие это всемирное, то есть существует там Жидай, есть Эдай, есть Фадай. То есть китайцы сидят везде по всему миру, так или иначе в постоянном режиме. И все, ну, не все, но многие из них занимаются этим. Купил там подешевле, продал подороже. Вот. И Россия в этом смысле выделяется как раз тем, что те же самые да, предметы продаются дешевле, чем то же самое там, в Японии, Китае, в Корее и других странах.
Ну вот я, кстати, вот. Хотел тебе сказать, какое наблюдение, когда ты сказал, там купил подешевле, продал подороже, тут же именно интересно то, что это не то, что ты вот как наши челноки, просто те, кто нас слушает, могут себе немножко неправильно это представить, это не челноки, которые там ехали в Турцию или куда-то там в Китай, да, покупали что-то, потом привозили и там на рынке-то продавали, то есть ты именно покупаешь то, что у тебя уже заказали, нет, конечно, человек может там отказаться, может там передумать, съехать с этой темы, но все равно подавляющее большинство это когда ты не просто такой думаешь, о, я там в Москве пойду куплю там ювелирку, привезу, например, в Китай продам. Нет, ты покупаешь то, что тебе сказали, там какой-нибудь Лаоан.
Да-да-да, да нет, это я понимаю. То есть отличие этих Дайгоу именно в том, что у них нет никакого инвентаря, у них нету, у них столько нету, то есть они продают. Они сначала получают заказ, а потом покупают. То есть, у них весь товар, в принципе, за малым исключением, расходится, потому что он куплен под конкретных совершенно покупателей.
Да.
Да, но это не отменяет того, что куплен он дешевле, а покупателю отдан дороже. Там, и на этом, собственно, люди зарабатывают деньги.
Да, да. Да. Вот. Причем, ты знаешь,
то есть, мне говорили, что основной принцип торговли здесь не нарушается.
Ну, конечно, нет, выбыток-то никто торговать не будет, безусловно. Но вот ты знаешь, просто мне интересно, говорили китайцы здесь, в Европе, что вот те гиды плюс Дайго, которые этим занимаются в Европе, они имеют минимум доход 10 тысяч евро в месяц. В месяц чистый доход. На самом деле для Европы это огромные деньги. Ну, и для Китая, согласись, ну, что 7-8 юаней в месяц, ты просто... занимаешься тем, что вот, ну, надо мотаться в Китай. На самом деле, тут же еще в чем прикол. Далеко не все ты можешь отправлять посылкой. Еще и потому, что если ты отправляешь посылкой, у тебя нет возврата НДС. Только когда ты везешь сам это, тогда у тебя есть возврат НДС, потому что ты оформляешь все вот это в аэропорту, там, tax-free и прочее, и, соответственно, летишь в Китай. Вот. И при этом, кстати, у тебя сейчас дополнительный риск уже на таможне. В Китае, помнишь, может быть, давно была новость, уже, ну, мне кажется, несколько лет назад, что вроде как Китай настаивает на том, чтобы таможни европейских стран, где оформляется tax-free, в режиме реального времени им поставлял информацию о том, ну, то есть, кто оформил tax-free, чтобы этих людей уже могли ждать там на прилете в Китай. Но мне кажется, европейским странам это не очень выгодно, потому что сразу уменьшится количество покупок. Вот.
Ну, да, но с другой стороны, все равно эта тенденция, она так или иначе будет легализоваться постепенно, то есть ее будут стараться урегулировать, потому что государство тоже не дремлет, оно понимает, что у него есть такой, как бы люди здесь торгуют, не платят налогов, не платят пошлин, не платят акцизов, Вот, и ничего хорошего для государства в этом нет. Поэтому вот в Китае я то, что нашел, с 1 января этого года в Китае было опубликовано новое законодательство по электронной коммерции, первое в своем роде, которое как раз регулирует деятельность этих Дайго. И вот в соответствии с этим законом все, по крайней мере в теории, да, все участники вот этой деятельности Дайго должны по закону должны зарегистрировать себя как операторы электронной коммерции, получить лицензии, причем получить лицензии не только в Китае, но и в той стране, где они покупают все это. Вот. И это будет облагаемый бизнес, за который должны они будут платить налоги как в Китае, так и в регионе, где они покупают свои товары. И любая электронная платформа электронной коммерции, где такой продавец продает свои товары, может быть наказана на 2 миллиона юаней, а сам продавец может заплатить штраф 500 тысяч юаней, если и даже до уголовной ответственности может дело дойти, если они будут признаны виновными в контрабанде, уклонении от налогов или других нарушений законодательства нового. То есть, понятно, это первый блин ком, который его можно было ожидать, что он вышел, чтобы каким-то образом регулировать деятельность этих Дайго. Если мы посчитаем, что сейчас их 20 тысяч только в России, а мы понимаем, что в России это не самый большой рынок для этих Дайго, да, то представь себе, сколько их оперирует по всему
Франции
миру.
В Франции в 10 раз больше должно быть.
Были большие проблемы в Австралии и Новой Зеландии, где эти китайские Дайго просто сметали весь молочный порошок, вплоть до того, что давали инструкции в магазины, определенные сети магазинов китайским или там, людям азиатской национальности давать не больше одной упаковки в руки. Но да, это доходило до судебных тяжб, потому что китайцы подавали иски, ассоциация американо-китайская подала иск на дискриминацию, потому что не давали в руки больше там, одной упаковки молочного порошка. Я сам прекрасно помню, вот когда в Германии жили, мы жили около аэропорта, и там экипажи Air China, ну, любых китайских авиакомпаний, жили тоже недалеко от нас в гостинице в этой же самой деревне. И у нас только тогда родилась дочка, невозможно было купить вот этот молочный порошок, если нужно было, потому что вот там был отдел, где он продается, а порошка не было. Напоминало, знаешь, как в Советском Союзе пустые полки. Вот вроде как немецкий магазин, там полки этим забиты, этим забиты, этим забиты. Доходишь до отдела, где должен быть молочный порошок, и там просто ветер дует. И мы все знали, что это китайцы. Если ты поедешь в другую деревню, где китайские экипажи не останавливаются, там все лежит на полках, пожалуйста, иди бери. Вот. Поэтому, да, я думаю, что тоже правительство китайское там не дремлет, как и все китайцы, оно тоже ищет возможности. Поэтому они посидели, затылки почесали. Я думаю, они тоже ударили по калькулятору и прикинули, сколько вот объем торговли такой проходит мимо налоговой казны, пошлины и прочее. Им, наверное, стало неприятно, что их где-то как-то обходят.
Ну, а ты знаешь, кстати, вот другой момент в этой новости, вот с чего я отчасти начал, и который меня тоже очень интересует, в том, что опять мы сталкиваемся, согласись, вот с проявлением такой китайской экосистемы. То есть получается, что вот иностранцу в эту тему Дайго, мне кажется, влезть очень сложно. Вообще надо поискать, есть ли иностранцы, которые этим занимаются или нет. Потому что, то есть, ты же должен, во-первых, не только знать китайский язык, ты должен быть встроен, ну, не только там в экосистему Вичата, но это все-таки вопрос того, что какой-то плюс есть личное доверие, плюс вот этот элемент, что как бы, ну, то есть китайцы лучше поймет и как бы поймет там, какую надо, хотя, с другой стороны, да, что еще, что проще, чем тебе человек прислать фотографию там с того же сайта Gucci и говорит там, вот я хочу на вот эту сумочку, ты чисто по идее идешь, покупаешь ту сумочку в магазине и ее там привозишь в Китай, то есть как бы это может сделать любой, ну, любой человек, который хоть чуть-чуть знает китайский язык. Но тем не менее, вот получается опять, мы как иностранцы из вот этой такой бонанзы, вот этого потока денежного и потока бизнес-возможностей, получается, выключены. Что тоже любопытно, согласись.
Ты знаешь, мы не выключены. Вот это просто китайская тема, которой занимаются китайцы. Ничего не мешало и не мешает там то же самое делать, например, там, россиянам в Китае. Но вот что я знаю, если рассмотреть Daigou наоборот, то есть как у нас это происходит. У нас же тоже люди занимаются вот этими продажами на электронных платформах, тоже покупают в Китае. И, наверное, в Китае до сих пор остаются какие-то там товары, которые можно купить в Китае дешевле и продать в России дороже. Но в нашем случае это происходит каким образом? Люди сначала вкладывают деньги во что-то. То есть, они должны рисковать, они смотрят, что, наверное, будет продаваться. Каждый, опираясь на собственные какие-то источники, на чутье, на какую-то информацию, там инсайт, который он может получить, и находясь в Китае, потому что многие сидят в Китае при этом. Но все равно, это риск, ты никогда не знаешь, ты взял этот товар, деньги у тебя лежат в товаре, этот товар нужно все-таки как-то переправить, вот, и нет все равно гарантии, то, что ты все-таки его весь продашь, потому что у нас торговля на электронных платформах также поставлена еще, что ты, если у тебя что-то купили, ты этот товар привозишь, и его могут попробовать, его могут через несколько дней тебе вернуть, могут взять несколько штук товара, там сумочка, например, женская, могут выбрать 5 и сказать, я вот 5 подержу у себя, а потом тебе, может быть, все 5 отдам, а может быть, одну куплю. Причем этот товар нужно потом опять упаковать, привести в товарный вид и попробовать его снова продать, выложить. То есть, это гораздо все сложнее, чем вот эта система, которая работает у китайцев, когда я покупаю только в том случае, если у меня есть уже клиент, он уже согласился, цена известна, и все остальное вот, да, гораздо легче. Но у нас это не работает. Вот в нашем случае, да? А в систему Daigou пытаться вписываться в китайскую бесполезно, потому что она очень такая моноэтническая. Нужно быть китайцем просто, чтобы в этой группировке вот, организованной принимать участие.
Да, да, да. Ну, ладно, я думаю, что наши слушатели тоже, может быть, нам в комментариях как-то нас где-то и поправят. Вдруг у кого-то есть знакомые иностранцы, которые предоставляют сервис такой Daigou для китайцев. Ну, в общем, ваше мнение...
Последняя такая кусочек новости про Daigou, это то, что я прочитал. Пожалуйста, кстати, любой желающий может зайти, набрать Daigou и зайти на Википедию. Там, насколько китайцы организованы вот, между собой в этих сообществах, что даже китайские военно-морские силы были замечены в участии в этих операциях Daigou, когда в июне. Кстати, вот в июне в этом, 2019 года, вот это в этом месяце, да, был, значит, моряки с китайского военного корабля, который стоял на якоре в Сиднейской, значит, в гавани Сиднея, их сфотографировали разгружающих огромный вен, то есть грузовик, вот, который был набит этими порошком, молочным порошком для детей. Вот, и все это вот затащили на военный корабль. Вот, пожалуйста, представляешь, сколько моряков приехало, это же все руки, это все возможности провести, все, у каждого был заказ, они набрали молочного порошка, наверное, полный трюм, и все, и поехали. А что, а зачем будет военный корабль порожняком туда-сюда гонять? Его же можно набить молоком и одеколоном. Ну вот, вот эта прагматичность, которая у нас, ну не будет у нас ее.
Да, 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 да.
Это опять к первому вопросу о различии в менталитете и вот этом вот логике там и всем остальном. В различиях мышления.
В общем, значит, надо нам тоже попытаться у наших китайских товарищей научиться такому духу командного предпринимательства. Или я даже не знаю.
Не, Олег, не. Вот этому научиться нельзя. Для этого нужно родиться в провинции Дянсу. Вот, или Фудень. Вот. И все.
Да, да, да. Да.
Так, ну что? Что происходит в нашем дворе? В нашем дворе будет чище. Китай сортировку мусора сделает обязательной. Видишь, раньше она была не обязательной, а теперь она будет обязательной. Китай законодательно обяжет граждан заниматься сортировкой бытовых отходов. Соответствующие поправки к национальному природоохранному законодательству 25 июня, прям свеженькое, представил лично министр охраны окружающей среды и экологии КНР. В соответствии с поправками для граждан также будет введен сбор за вывоз и утилизацию бытовых отходов. Тарифы будут варьироваться от региона к региону и определяться правительствами на местах после консультации с населением. В общем, статья довольно длинная, рассказывает о том, как все это будет происходить, что это пилотная кампания, которая, ну, как часто это происходит, запускается в первую очередь в крупных городах. И Шанхай в данном случае впереди планеты всей. Вот остальные города немножко отстают в сортировке мусора. А вот с 1 июля, со следующей недели в Шанхае, будет введена четкая система сортировки мусора и наказаний, главные наказания за нарушение соответствующих правил. Вот. Хотя, надо сказать, что за отказ сортировать мусор по этой системе гражданам грозит штраф от 200 юаней, организациям до 50 тысяч юаней, уже больно. Вот. Хотя даже такая проработанная система у шанхайцев вызывает вопросы. Например, многие недоумевают, почему пластиковые бутылки относятся к поддающимся переработке отходам, а полиэтиленовые пакеты относятся к неподдающимся переработке сухому мусору. Вопрос. Вот, такая новость интересная на самом деле, мне кажется.
Ну, действительно, потому что получается, Тай, он тоже пошел в эту тему, вот именно строгого такого контроля за сортировкой мусора. И ты знаешь, мне еще интересно было то, что я на каком-то из форумов увидел, как для китайцев тоже, и это, кстати, правильно, я считаю, иллюстрирует то, на какие категории надо делить мусор. Я не знаю, ты видел или нет, замечательную картинку, я считаю, действительно обалденно.
Да, видел.
Получается, как бы 4, да, это же 4 мусорных бака, соответственно, вот для наших слушателей скажу, соответственно, они делятся на то, что свинья может есть, то, что свинья не может есть, то, от чего свинья подохнет, если съест, и то, что можно перепродать. Вот, как бы, знаешь, вот такие 4 категории, которые, мне кажется, даже, знаешь, как бы я вроде от земли уже давно ушел, не крестьянских кровей, но я вот моментально один раз я посмотрел и сразу запомнил. Вот,
я думаю, что для... доступно, доходчиво, понятно.
Да.
Вот, кстати, тут посмотрим... интересный нюанс в новости, что систему собирались вообще-то ввести аж в 2025 году. И сейчас уже, видишь, вот раньше этим начинают заниматься. Я думаю, к 2025 году это будет уже в порядке вещей, сортировка мусора, по крайней мере, в больших городах. Я помню, когда жил в Пекине, большой проблемой были именно эти пластиковые пакеты, которые выдавались в магазинах за покупку просто так, бесплатно они шли. И пластиковые пакеты летали по всему городу. Это было действительно большой проблемой. Очень большой, потому что их задувало везде. Они там во врагах каких-то, в ямах. Это были просто огромные скопления вот этих вот пластиковых пакетов. Проблема решилась очень быстро, когда за пластиковый пакет стали брать деньги. Маленькие, но деньги. Китайцы моментально перестали покупать эти пакеты и стали приходить со своими сумками в магазины. Вопрос решился, по-моему, в течение месяца. Просто это количество этих пакетов пошло на убыль моментально, которые летали по улице. Вот. А вот сейчас сортировка мусора. Ну, это такой прям шаг вперед. Я думаю, много времени потребуется Китаю, чтобы это все воплотить в жизнь. Ну, на самом деле у нас тоже там в России баки стоят разноцветные, но мне кажется, народ еще пока по этим бакам не распихивает все, не сортирует.
Вот это и вопрос. В том, что у нас же нет наказания никакого за это, правильно? А тут, опять-таки, будет, я думаю, это функционировать именно потому, что начнут за это лепить штрафы.
Ну, ты думаешь, это будет стоять видеоглазок на каждом этом баке?
Слушай, ну вот ты знаешь, не так давно обсуждал тоже с нашим общим другом, что в Шанхае уже якобы начинают приходить штрафы 50 юаней за переход улицу на красный свет для пешеходов. Я вполне себе представляю, что, наверное, начнется какой-то, ну, какая-то форма контроля будет. Все-таки, может быть, не сразу, не моментально, там, с камерами. Но как-то, наверное, это пойдет.
Ну, наверное. Кстати, камеру можно поставить. И хорошо, то, что ты принес в пакете, может быть, и не увидишь. Но если ты принес там, я не знаю, трудно сказать. В общем, выбросил что-то в мусорный ящик, очевидно, не то, что в него нужно выбрасывать, то это камеры уже можно зафиксировать.
Ну, да.
И прийти к тебе домой со штрафом. И с записью
да.
твоего недостойного да. поведения.
Да. Да. Ну вот посмотрим, конечно, как это будет реализовано в Китае. Но видишь, получается уже вот что, через 3 дня это начнется в замечательном городе Шанхае. Посмотрим тоже, как шанхайцы будут с этим справляться. Ну и вообще, что они будут делать. Потому что, с одной стороны, я вот, например, находясь в Европе, я вижу, что в Словении, например, в принципе, это работает. Да, это работает, но... Не могу сказать, что это прям строго наказывается. То есть, скорее это работает потому, что люди стараются сортировать как-то мусор. Но я не вижу прям, знаешь, скрупулезного следования вот всем этим правилам. Это с одной стороны. А с другой стороны, я слышу про ту же Швейцарию, что там, если ты буквально, там, не дай бог, выкинул одну какую-то там пластиковую бутылку не туда, к тебе соседи же под дверь выбросят содержимое всего мусорного бака. Типа вот в такое, знаешь, общественное наказание. Вот не умеешь сортировать, так вот мы тебе принесли все это обратно. Теперь, пожалуйста, будь ласков, отсортируй.
Надо же, молодцы какие. Догадливые. А не помнишь, Алик, этот в Гонконге и Тайване? Я вот не помню, там есть эта сортировка или нет? Прям что-то
ты знаешь, не обратил внимания. Тоже не обратил внимания, и мне так прям скорее кажется, что нет, наверное. Я вот не помню каких-то, знаешь, таких разных баков, чтобы стояли, и чтобы там это прям вот требовалось от тебя там, одно что-то кинуть в один бак, а другое в другой. Не знаю, нет. Но, опять-таки, даже если этого не было, то сейчас это точно будет.
Да, такая новость про мусор. Мусорная новость. Да. Так, что у нас еще осталось? Мы, честно говоря, хотели пройти по вопросам, но, наверное, уже не хватит нам времени. И мы, может быть, оставим тогда вопросы на следующий выпуск. Там интересный был вопрос. Хотелось по нему поговорить. Я думаю, за пару минут не получится. Вот, про интеграцию, почему китайцы не интегрируются. Ну, оставим его тогда на следующий раз, на следующий выпуск. Вот.
Да, да, мы тогда его оставим на следующий выпуск. Наших слушателей еще раз просим, присылайте вопросы. На самом деле мы смотрим, как бы нам организовать так, чтобы вот этот опросник висел у нас где-то постоянно, чтобы вы в любой момент могли зайти на сайт lovaicast.ru и там свои вопросы оставить. Вот. Ну, я думаю, что мы эту техническую вещь решим очень быстро, и вам будет очень удобно с нами вот связываться.
Да. Ну что еще? Будем организовывать свою сеть Daigo?
Да, кстати, просим тоже слушателей, вот вы нам кидайте тоже идеи, может быть, нам надо будет действительно такую сделать, вот ты упомянул организацию, да, не хоть сообщество. То есть сообщество Lovaicast, Daigo Lovaicast. Надо посмотреть действительно, спрос на какие вообще товары или услуги есть. Слушай, вот вопрос импорта или экспорта услуг, это тоже, ну, это тема для отдельной передачи. Ну что, про грамоту, она у нас сегодня пришла из новостей. Первую мы уже с вами проговаривали, это Daigo, это оба четвертым тоном. Закупки по поручению, назовем это так. Вот такая интересная профессия. А вторая грамота, это на самом деле мое любимое слово, потому что я обожаю вот куриные лапки, про которые мы сегодня говорили в китайских ресторанах. Я их просто очень люблю. Ты знаешь, вот Макс, помнишь, наверное, их, в целом их есть два типа, белые и коричневые. Вообще, конечно, изумительное блюдо. Вот. А куриные лапки уже... Ну, да, они разные вкусы, но как бы у тебя либо они прям бело-белоснежные, либо они у тебя уже вымочены в соусе таком, тоже в том числе и соевом, и они приобретают такой вот прям на коричневый цвет. Вот. Но нашим слушателям я хотел сказать, что у приготовленных лапок, вот особенно которые в ресторане вы покупаете, у них есть очень поэтичное название, оно вот звучит как фэнджао. Фэн – это значит феникс, да, вот фэнджао, а джао – это лапа. На самом деле, кстати, есть два чтения – джао или джуа. И вот я знаю, что и китайцы сами всегда спорят, это фэнчжао или фэнчжуа. Но в любом случае, если вы будете в китайском ресторане и хотите попробовать вот то, что станет главной статьей российского экспорта после нефти и газа, заказывайте
фэнчжао. И будет вот носить фэнчжао. Имя папы Хоху. Забудьте.
Да, будем надеяться. Да, да, да.
Олег разработает вот такой сорт лапа, который китайцы будут покупать просто тоннами, ледоколами и вагонами у нас. Да.
Курицы по 6 лапок будут нести, да. Вот, да, в общем, такая грамота у нас. Музыка сегодня будет композиция, которая называется «Поднебесная как шахматы», ну или как шашки, или как го. Тянься Жучи. Это исполнитель по имени Сяо Ичин. В общем, Сяо Ичин, Тянься Жучи. И обложка, за которую большое спасибо, она у нас пришла от Анны Андроновой. Если кто-то хочет прислать обложки, присылайте. На самом деле у нас их по-прежнему немало, что меня очень радует. И мы всегда рады новым. В любом случае, комментируйте. Шлите ваши пожелания, пожертвования и оставайтесь
да,
с нами.
Спасибо вам за комментарии, спасибо за вопросы. И да, будем на связи. Всем хороших выходных.
Все. Да, пока-пока.
Счастливо.
说老命运藏有天理，不凡自然，不灵注定失望到极点。清风霁月不凡，爱心意都转为谁？你底下长生深算，羡慕吧闻草深泉，算到我命占用真人气鬼怪，人数万面的纸上传单，赶来挑战的脸上星落着颓丧。
天下如今一分三十千里国土内有外患，策马出战九死一生只为复兴我蜀汉。乱世之中乱箭齐过燎原，鞠躬尽瘁挥鞭出师之前，空城谈笑风声滑落之前，实在不同大口大动的新鲜，神仙一界瞬间不变极限，江湖破袭时空穿梭，先帝有我必须无疆远，荣耀复兴容我再现，乱臣贼子给我再见，待我中国八卦齐破邓家通关全局，掌控了一切。
风暴席卷，自由杀伐决断，千军万马不敌其中一念，胜者为王，谁能战场凯旋，天下如棋，且看一步三算。
摇月上潇洒傲立于阵前回首，东风起流又随之消散，策谋只可刹那间离万困难，看我不一去风轻云淡，羡慕吧闻草深泉，算到我必将有真人气鬼怪，人数八面的纸扇传来，赶来挑战的脸上星落着颓丧。
天下如今一分三十千里国土内有外患，策马出战九死一生只为复兴我蜀汉。乱世之中乱箭齐过燎原，鞠躬尽瘁挥鞭出师之前，空城谈笑风声滑落之前，实在不同大口大动的新鲜，神仙一界瞬间不变极限，江湖破袭时空穿梭，先帝有我必须无疆远，荣耀复兴容我再现，乱臣贼子给我再见，待我中国八卦齐破邓家通关全局，掌控了一切。
风暴席卷，自由杀伐决断，千军万马不。